ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो
Шримад Бхагаватам, песня 2 глава, 5 текст, 3.
Санскрит. Сарвам хетан баван веда.
Сарвам хетан баван веда.
Сарвам хетан баван веда.
Сарвам хетан баван веда.
Бхута бхавья бхават прабху.
Бхута бхавья бхават прабху.
Бхута бхавья бхават прабху.
Бхута бхавья бхават прабху.
Карамалакаватвишвам, Вигьянаваситам тава,
Вигьянаваситам тава,
Вигьянаваситам тава,
Вигьянаваситам тава.
Всего, что создано или рождено.
Всего, что создано или рождено.
Бхавья.
Бхавья.
Всего, что будет создано или рождено.
Всего, что будет создано или рождено.
Бхават.
Бхават.
Всего, что создается.
Всего, что создается.
Рабу.
Рабу.
Ты владыка всего.
Ты владыка всего.
кара амалакават,
подобно
грецкому ореху,
зажатому в руке.
Вишвам,
вселенная,
вигьяна,
аваситам,
охваченная научным знанием,
тава,
твоим. Перевод стиха. Дорогой отец, тебе известна эта наука, ибо все, что было создано в прошлом, будет сотворено в будущем, создается в настоящем, равно как и все, что уже есть во Вселенной, ты держишь в своих руках, словно грецкий орех. Комментарий Шрила Прабхупады. Господь Брахма – непосредственный Творец проявленной Вселенной и всего, что в ней есть. Поэтому Он знает все, что происходило, будет происходить и происходит во Вселенной. Три составные части творения – живое существо, воспринимаемый чувствами мир и их повелитель ни на минуту не прекращает своей деятельности. Так было, есть и будет. И тому, кто непосредственно управляет этим, должно быть известно все о причинно-следственных связях этого мира. Так же, как человеку, держащему на ладони грецкий орех, известно все об этом орехе. Тот, кто непосредственно создает что-либо, должен знать, как он научился этому искусству, где взял материалы, как соединил их вместе и каким преобразованием они подвергаются в процессе обработки. Брахма – первое живое существо во Вселенной, и потому ему должно быть известно все об искусстве созидания. Здесь приостановимся, это короткий комментарий, потом еще почитаем. Итак, есть творение и есть Творец. Есть много Творцов на самом деле. Но Брахма – это первый Творец этой Вселенной, непосредственный. Он видит оригинал, он осознает вечность, он находится в Брахмане. То есть он освобожденная душа фактически. И он списывает с этого оригинала. Как бы мы видим этот мир как некую копию, отражение истины. Он знает, как это создавать, подобие. А материя, она является таким покрывающей энергией это знание. То есть знание вложено Брахмой в это творение. Причем не одним. В сотрудничестве со сверхдушой, потому что когда он впервые создал это творение, Вселенную не было поддерживающей силы. Она распадалась на глазах. Даже если мы строим из песка, то это ненадежно, и на глазах все рассыпается. Нужен материал, который будет поддерживать все это. Они ищут материалы, они могут все сделать люди, если найдут материал. Как здесь самолетостроение, но долгое время они не знали, как создать машину, этот аппарат, потому что все формулы были вычислены, уже теоретически это возможно, но материала не было. Нужен материал, что там нагрузки, скорости другие, поэтому нужен очень крепкий и легкий материал одновременно. Это было сложно найти, было много попыток, экспериментов. Все летательные аппараты до этих открытий не разваливались в воздухе или при посадке, или при взлете. Что очень сильная нагрузка. И затем они сплавляли различные металлы, они наблюдали. Нужно было буквально получить, так сказать, металл как резина. Вот такой вот. Металлорезину такой вот, что практически было трудно представить, есть ли такой металл. Металл обычно хрупкий, а здесь нужен металл именно вот такой легкий. Они сделали этот сплав, нашли, есть такое свойство, открыли. И затем сделали машину, самолет. Несомненно, также наше тело состоит из различных материалов. Кость внутри находится, она покрыта плотью. Это основа, она не уступает камню по прочности. Зубы еще прочнее, вот эта эмаль. Очень прочно, мы не знаем, как это происходит, но вот это создается в этом теле, такие материалы для определенных целей. То есть, несомненно, есть какая-то поддерживающая сила. Этот материал был создан. И Брахма, он видит духовный мир, он понимает, что несложно создать все это. То есть, если ты видишь оригинал, то несложно. Но есть материал. Вот поэтому Брахма, он и есть этот самый материал. Он создает эти материалы для того, чтобы создать это покрытие именно материальное, подобное духовному миру. То есть так же, как вот мы одежду шьем себе, это тоже материал необходимый. А если вы идете на битву, то вы одеваете бронежилет, это тоже материал. Или рыцари одевали доспехи, металлически брали копья. Это тоже материал. Для разных целей разные материалы. Есть также разные живые существа, у некоторых кость снаружи, у некоторых кость внутри. Например, раковина, у нее кость снаружи создается, и плоть внутри закрыта раковиной в форме защиты. У нас с вами кость внутри, плоть снаружи, причем кожа тонкая, у нас нет шкуры прочной, как у животных, покрыта сверху шерстью, защищающей, у нас очень нежное покрытие, тонкая кожа. Как это тонкошкурый, чувствительный очень, значит, мы чувствительны, нам нужна одежда, это предусмотрено, что человек будет себе одевать одежду. Почему? Из-за его чувствительности, кроме того, одежда это выдает умонастроение человека. Ведь ум мы не видим, мы видим тело только, ум не проявлен, и нужно время, чтобы понять, что у нас за ум там такой, общаться, это сложный момент для нас. Поэтому одежда, она будет говорить об умонастроении человека. Вот это его культура, вкус, они сразу заявят о себе по его одежде очень быстро. То есть можем определить. То есть есть в этом свои тонкости, в этом творении, что касается человеческой формы жизни. В остальном все просто. Вот у нас только в одном случае кость наружу выступает, это череп. Череп, вот если постучать, там даже звук будет, он твердый, вот так как раковина. И там внутри что-то вот прячется защищенным образом. Там мозг находится, очень важная составляющая, считается учеными, самая важная, не думаю, составляющая. На самом деле не такая уж она и ценная, там субстанция. Можно жить и без мозга, как говорят веды, оказывается. Я встречал одну такую женщину, которой мозга не было вообще. Ну, то есть это болезнь какая-то, мозг был сначала у нее, но потом из-за болезни он растворялся. Растворяется. Есть такая болезнь, когда мозг растворяется. Там жидкость, он в этой жидкости плавает. Такая гидравлическая система очень хорошая, если вы тряхнете головой, то там хорошая амортизация очень, там, в общем, это, потому что очень нежная такая субстанция, уязвимая, мозг травмирует такая слизь, вот, очень легко нарушить там это сотрясение мозга, и все, вы ничего не можете делать. Это, там хорошее устройство, череп защищает, и вот есть болезнь, когда он растворяется просто внутри, превращается в жидкость, распадается. Она пришла и разговаривала со мной, эта женщина. Я говорила, мозга нет, у меня уже почти не осталось. Я стал задавать ей вопросы, она отвечать, и она была адекватна полностью. Я говорю, а что же там в голове тогда? Она говорит, ну вот последний снимок показал, вот как грецкий орех, вот такое количество мозга осталось. Все остальное, говорит, жидкость сейчас. Ну, говорит, это продолжается, я, говорит, не боюсь, то есть умирают люди с этой болезнью, я понимаю это, давно знаю об этом. Ну, то есть она живет практически без мозга. Есть также примеры, когда человек начинает говорить в трансе то, что с ним никогда не было. То есть мозг этот не имеет такой информации. Вот этот мозг, он имеет информацию только за эту прожитую жизнь, все. Он не может иметь какую-то другую информацию. Даже как компьютер, у него вложено определенное знание, он не знает то, что в другом компьютере. Но иногда этот компьютер говорит в трансе и говорит то, что в другом компьютере записано совсем. Вот это ученые пока не знают, материалисты не понимают как. Иногда он может вспоминать сотни жизней, это уже не мозг, это уже другое. Память хранится в сердце на самом деле. Мозг, он реагирует на это. Например, если сейчас мы изменим свое настроение, сердце будет очищаться, мы будем вспоминать то, что мы никогда не видели и не слышали в этом мире. Это сердце очищается, означает. То есть вы будете вспоминать просто то, что с вами никогда не было. Но это было, конечно, когда-то, но не в этой жизни. Даже можете вспомнить, что вы душа. Можете вспомнить Кришну, можете увидеть его. То есть в сердце там все это есть. Сорвайся чахам, кризиса, не видишь, что матаса на тирмьяна, по-моему, чах, параматма. Все хранит. Она сохраняет память о живом существе полностью изначально с его как бы еще духовного существования. Она знает, кто мы в духовном мире. Хотя с материальной точки зрения прошло огромное количество времени, и никто не знает, даже посчитать не может, сколько мы здесь, в материальном мире, сколько мы эволюционируем. Но сверхдуша, она помнит нашу духовную форму очень хорошо. И вот в сердце это хранится память, потому что память — это взаимоотношения тоже. другой памяти не существует. Фиксация чего-то – это не память, как фотоаппарат фиксирует что-то. Или химическое вещество фиксирует присутствие другого элемента, реагирует на это. Это не память. Память – это именно взаимоотношения. Память указывает на то, что есть душа. Не то, что есть фотоаппарат, а именно есть душа, потому что память всегда память взаимоотношений. Все, что мы помним, это наши взаимоотношения. Поэтому люди вспоминают одни и те же события по-разному. Они не фиксируют их как фотоаппарат, а они просто имеют взаимоотношения. И поскольку разные взаимоотношения с тем или моментом, фактом событий, они по-разному будут описывать это событие. Совершенно по-разному. Когда ученики вспоминают Шрилу Прабхупаду, они иногда собираются специально, чтобы воссоздать вот тот момент времени, когда он переехал, скажем, в Австралию. Что было? И собираются ученики, и каждый вспоминает, все выслушивают, потому что все вспоминают свои отношения. Хотя было одно и то же, факт был один и тот же. Но память остается только в взаимоотношениях. Интересно, что каждый рассказывает и рассказывает то, что другой не видел и не помнит. То есть, один даже факт описывается, оказывается, сотни точек зрения может быть на это, если есть взаимоотношения. Если нет взаимоотношений, просто фиксация, и только один кадр, больше ничего вы не можете сказать. Это мертвая материя, так говорит. Это не память, это называется фиксация. Так же, как мы сейчас зафиксированы на этом месте, мы сидим, это закон тяготения. Это ни о чем не говорит. Если мы на этом внимание не сосредоточим, оно остается неосознанным, непознанным. То есть, это фиксация всего лишь состояние какого-то физической материи. И так она зафиксирована. И вот эта фиксация, это память сверхдуши. Она фиксирует без взаимоотношений с материальной природой все. Именно поэтому она хранит память. То есть у нас есть отношения с материальной природой, у нее нет отношений с материей. И именно это означает мертвая материя. Что у нее нет отношений с Богом. Ее нужно оживить. То есть мы ее оживляем, мы господствуем над ней. Мы это место Бога занимаем. И эта материя, она фиксируется просто энергией Бога, имперсонально. Мы называем это закон тяготения, там где такие реакции, или цепная реакция, мы можем назвать по-разному. Это всегда работает одинаково. Там с этим нет отношений. Мы всегда пользуемся законом тяготения, он не изменен, он зафиксирован, как бы он безличный. Он действует на любого человека с любым характером, с любыми качествами, он не различает эти вещи, не смотрит на это разнообразие. Тогда как отношения между личностями именно зависит от личностных отношений, от того, как мы относимся друг к другу. Оно меняется постоянно. Поэтому есть безличные законы, это сверхдуша поддерживает, Браман и сверхдуша, это разнообразие. Есть личностные законы, это память. Это поддерживается памятью, забвением и знанием. Это сверхдуша, она с личностью, с душой имеет такие отношения. С материальной природой она действует как просто поддерживающая безличная сила, фиксирует эти законы, поддерживает их так, как они должны быть всегда. Поэтому не путайте память с фиксацией. Если у нас нет отношений с каким-то человеком, с людьми, мы пройдем по улице, увидим сотни тысяч людей, и мы не запомним никого. Пока не появятся отношения. Например, первый день, когда я вышел на Санкт-Киртану в Санкт-Петербурге, ну, самостоятельно, когда уже стал выходить, я помню до сих пор лица всех людей. Почти 30 лет прошло. Я помню до сих пор, как я давал им книгу, вот этот момент, когда они брали книгу, как они выглядели, как они реагировали, что они отвечали, что я говорил, как они доставали деньги, как я брал эти деньги, с каким чувством, все помню прекрасно. Как я проповедовал иногда, пытался им объяснить, что это, что это за книга и почему ее нужно покупать. Все помню. Были отношения. Итак, где у нас есть отношения, то возникает память. И когда отношения разрываются, мы забываем, называется. Не так, что человека больше нет. Он зафиксирован, высшая энергия, он где-то существует всегда. Фиксация поддерживается всего существования. Но он уходит из нашей памяти, из нашего сердца как бы уходит. Мы знаем, что если не общаться, то мы забываем. Если мы не читаем Шримад Бхагаватам регулярно, мы забудем это. Дороги, по которым не ходят, зарастут. То есть нужно поддерживать, то есть поддерживающая сила, нужно поддерживать общение, отношения. Потом Прабхупада говорит, что самое важное – это саду-санга, общение с преданными. Ни при каких обстоятельствах не разрывайте отношения с преданными, вы забудете Кришну. Нужно поддерживать эти отношения, и их нужно развивать. Есть такой момент развития, когда уже Кришну забыть невозможно. Не при каких, даже если попытаете, даже если захотите, не сможете это сделать. это гопи говорят об этом. Они страдают в разлуке, говорят, зачем же мы так страдаем? За что мы так страдаем вообще? Лучше забыть его, говорят. Но не могут. И тогда они начинают критиковать его. Он такой жестокий, оказывается. Но кто так делает? Он привязывает сердца, понимаете? Ну, то его улыбки, его движения, его формы, его качества, его слова, отношения к нам. А мы доверчивые. Мы же простые души. Мы доверили своей жизни ему, он нас привязал, а потом ушел. И да, они не могут терпеть разлуку и говорят, так он очень жестокий. Зачем же мы доверяли ему? Доверять таким нельзя мужчинам. Они его называют мужчиной, потому что они в форме духовных женщин. И супружеские отношения. Паракия раза. И потом они находят другие недостатки. Он всегда такой был, посмотрите. Не только с нами, он со всеми так поступает. Когда он в воплощении Рамачандру, он убил из-за кустов этого Бали. Он не в честном сражении убил его, он убил из-за кустов, из засады. Стрелу упустил. Знаете, он всегда был таким. Он постоянно обманывает, он постоянно что-то там такое творит вообще. То есть мы не к тому привязались вообще. Знаете? Надо подумать, дорогие. Стоит ли нам дальше продолжать отношения? Да, говорит другая гопи, точно он такой. Я вам тоже сейчас скажу, что он вообще творит. Он еще с детства, а как мы не знаем, он с детства был вором. Он всегда был таким. И с детства бегал за всеми девчонками, просто нужно было внимательно смотреть. Мы не к тому привязались. Да что, подождите, подождите, я вам сейчас расскажу. И они так проводят все свое время. Но только о нем и говорят. При этом их привязанность только усиливается, 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 усиливается. Они хотят забыть, но наоборот все получается. В нашем случае мы хотим помнить Кришну, но могут только усилиться материальные желания еще к тому. Потому что есть память. Память, отношения наши еще с материальной природой не... Мы счеты еще свои не свели. Она говорит, нет, подожди, куда же, дорогой, у тебя еще столько желаний в сердце. Разве ты не хочешь быть счастливым здесь со мной? Ну сам подумай, в сердце загляни, хочешь, я же вижу. Я же знаю тебя изнутри. Что ты притворяешься преданным? Будь честным. Не надо лицемерить. Хочешь пить, так иди пей. Зачем ты обманываешь себя? Ну что ты лицемеришь? Ты же какой-то преданный, посмотри. Ведь я этого сердца вижу. Разве ты не хочешь быть богатым? Ну честно скажи мне. В глаза. Ну конечно хочешь. И так далее, как... Одна преданная писала мне несколько лет, все говорила, там трудно, тут все трудно, на каждом шагу трудности в духовной жизни. На каждом... Хотя трудностей никаких нет. Я ей написал письмо, помню тогда, даже не сказал, ну теперь напишите мне все, что вы хотите, все желания. Давайте. Честно. Раз все не так, что хотите. Она мне написала, хочу чистого преданного служения. Я говорю, хорошо, это хорошее желание. А что еще вы хотите? Вот в материальном смысле. Ну-ка, давайте, честно. Она написала очень большое письмо, список был. Не кончался. И говорит, я сама не знала, что у меня много материальных желаний. Вот почему я страдаю от этого. Я не могу забыть отношения с материальной природой. С этими телами других людей. Я, то есть я ставлю это на первое место. Ну, конечно, имеем отношения со всем. Но главное, почему мы эти отношения поддерживаем? В служении Кришне, то есть главная привязанность должна быть выше. Вот это память прежде всего. Поэтому таково условие нашего духовного развития, что каждое утро мы должны начинать с медитации и слушания Шримад-Бхагаватам, чтобы поддерживать эти отношения с Богом. И потом мы увидим, что есть такой уровень, когда возникает привязанность к Кришне. Это интересный момент. Если человек привязывается к Кришне, это, мы говорим, одна сторона. Но есть еще другая сторона. Кришна тоже точно так же отвечает преданному. В какой степени придется, в такой степени вознаграждается. Кришна тоже как бы привязывается к этому преданному. И что означает? Он становится к нему в этой же степени неравнодушным. Знаете, что это означает? Теперь его будут беспокоить наши недостатки. Это раньше не беспокоили. Не было отношений. А теперь мы же привязанность развиваем. И Кришна тоже развивает некую привязанность, интерес к нам. и смотрит уже более внимательно на нас, с большим пристрастием, в такую же бхаву вступает, в такие же отношения вступает, как мы с ним. И говорит: Боже мой, ну какая же ты свинья. Ну даже когда мы издали, не замечаем, ближе подходим, и ближе к человеку подходим, и... О, Боже мой, ну какая же ты свинья. Иди помойся. Ну вот, вот это естественно, правда же. Если близкие отношения, значит, мы уже начинаем придираться к каким-то мелочам, недостаткам. И тогда мы обижаемся на Кришну. Свиньей назвал. Нет, невозможно. Не могу терпеть. Я тут служу, служу, понимаешь. Выбиваюсь, если он меня свиньей обозвал. Вот эта обида на Кришну, это значит, что уже есть отношения. Гопи тоже обижаются на Кришну, видите. Вот он такой-такой. Да, он очень чистый. Сверхчистое существо, говорит. Это чистота души исходит из него именно. Он сверхдуша, он душа души. Это. И мы общаемся с ним, представьте себе. Вот, хотя мы не так чисты, тем не менее, он позволяет общаться. Но чем ближе мы хотим к нему быть, тем он становится как бы к нам предвзятий. Он может быть к нам несправедлив даже из любви. Чрезмерно, знаете, как это бывает. Хотя причины нет, может наказать нас. Вот тут не нравится, что-то не понравилось ему. Тут уже личные отношения. То есть очень сложно понять Кришну. По нашим подсчетам, мы уже заслужили какую-то прямо бхакти. Ну. Я тут дебет-кредит свел, и по итоге должна быть уже прямо бхакти, по моему расчету. А он говорит: нет, ты еще как свинья. Какая тебе прямо? То есть готовы мы вступить в такие отношения с Кришной? Не сразу мы в танец расы войдем, безусловно. Сначала мы должны подготовить себя, то есть развить тело. И вот это будет некоторое общение с Богом. То есть Богу не нравится наше материальное тело. Но нам, может быть, и нравится, мы даже восхищаемся, как супер машина. Никакой Мерседес рядом не поставить невозможно. Что, как она вообще работает? Это супер машина, сверх, природа творит чудеса, Рама творит чудеса. А Кришна думает: Боже мой, какое убожество. Вы думаете, Кришна непосредственно это тело творил? Если бы он сам бы это творил, он бы такого бы не сделал. Он только идею подает. Это Брама творит, списывает с натуры. Другими красками совсем работает. Гопи об этом говорят. Они тоже получают вот такое же тело, подобное нашему. 5000 лет назад они окружали его в эти же тела. Это духовные тела, но все же они были в материальном мире. И гопи говорили: что за тело сделал Брама вообще? То есть они буквально стали критиковать Творца. Говорит: посмотрите, вот Кришна перед нами, и мы не можем спокойно смотреть. Глаза постоянно мигают. Что за творение вообще? Вот, с этими глазами не справиться. Этот Творец был материалистом. Обычным материалистом. Если бы он был настоящим духовной личностью, он бы знал, что глаза должны быть не мигающие. Как же будет смотреть на Кришну, если у вас мигают постоянно глаза? Это мешает же. Он не знает, что такое экстаз, этот Творец. Если бы он знал искусство экстаза, он бы смотрел глаза бы не мигающие, конечно же. Поэтому они жалуются на глаза, когда выйдет Кришна. Что за глаза вообще? Они мигают постоянно. Ну, мы не можем видеть Кришну. Ну и Творец тоже. Убожество создал какое-то. Они критикуют Браму запросто. И то есть, если бы Кришна создавал такое тело, он бы, конечно, такое бы тело никогда не создал. Он дал нам другое тело, мы забыли его. Если мы хотим именно понять, кто такой Кришна, мы должны вспомнить себя, свое тело. Наше тело подобно ему. Нет костной системы. Нет никакого материала материального. Вообще не нужен. Чистый дух. Причем именно дух становится камнем в этом мире. Именно дух становится водой в этом мире, воздухом, эфиром, чем угодно. Умом все ему доступно. Он может все. Зачем ему тело? Два подтверждения. Зачем ему тело? Тело несовершенно. Оно не нужно, но источник лишь страданий. мы не должны думать, что если мы стали человеком, родились от человека, то мы достигли какого-то совершенства. То еще, все еще убожество с позиции духовного мира. Это все область материи. Рождение и смерть. Но кто, скажите, ценит эти тела, которые рождаются и создаются? Кто? Потом их все выкидывают. И заново выкидывают. Это какой-то материал, знаете, такой. Не особо ценный. Если что-то было бы ценное, он бы хранился всегда. Мы что-то ценное берем, сейф, коробочку там, бриллиант закрываем, и там он хранится. Но это не что-то ценное, это создается и тут же. В упадок приходит и выбрасывается. Потом заново, одноразовые такие тела. Поточный метод такой, знаете. Общий пит. Стандартизация. Всех под одну гребенку, вот так вот. И тем не менее мы гордимся, что получили тело. Материально. В этом смысле оно ценно только в одном смысле, что можно понять Бога в этом теле. Дается эта возможность. Но не только можно понять Бога, в этом теле можно еще возомнить себя Богом. Вот в чем опасность человеческого рождения, что он может себя возомнить Богом, либо познать Бога. Либо он сильно возгордится, либо он на самом деле раздает качество святого. Причем очень быстрый процесс в нашей жизни. Еще несколько лет назад мы с вами не соблюдали никаких регулирующих принципов. Вели демонический образ жизни. Делали, что хотели. Чувства и наслаждения были нашей целью жизни. И вдруг все изменилось за несколько месяцев. Как все быстро может произойти в жизни человека. Но нужно быть осторожным, потому что так же мы быстро можно и потерять то, что мы приобрели. Если мы не оценим этот дар, мы можем снова потерять его. Кришна может уйти, как и пришел. Мы не можем заставить его оставаться здесь, если совершаем, например, оскорбление. Если мы не избегаем оскорбления, потому что с Богом общаться нужно быть очень внимательным. Это главный процесс. Внимание, внимательно слушать, внимательно учиться, внимательно общаться, избегать оскорблений во всех отношениях. Суть тут много всяких оскорблений, там 64 описывают Рупа Госвами, по-моему. Есть какие-то основные моменты выделяются. Мы обычно следуем 10 правилам. Воспевая святые имена, 10 правил нам дают. 10 оскорблений нужно избегать. И главное из которых это поношение и критика преданных. Даже несовершенных. Нашим чувством может казаться, что тут плохого, если я скажу правду этому человеку, всю горькую. Но будьте осторожны. Не унизьте личность, не оскорбите его. Правду можно говорить, но в Гите говорится, правду нужно говорить очень приятными словами и с большим уважением. То есть качество важного. Можем говорить все, что хотим, мы свободные люди. Рот никому не нужно закрывать. Нельзя. Но нужно следить, как мы говорим это. Это самый важный момент. Свобода слов любая. Все говорить, но говорить всегда в лучшем качестве. Это культура. Культура, которая помогает нам избегать оскорблений, сохранять уважение и быть вместе. Даже при всех недостатках, о которых можем говорить. Иногда это нужно говорить. Чаще всего не нужно говорить. Иногда это нужно говорить. Даже Шрила Прабхупада, когда воспитывался у учеников, он ждал момента, чтобы сказать, дать какое-то наставление. Это непростая вещь. То есть нужно ждать хорошего момента, чтобы дать наставление, чтобы было услышано и вовремя. Если дать не вовремя хороший совет или наставление, можно испортить отношения. Хотя вы говорите правду, отношения могут испортиться, и глубокая обида может поразить сердце. Потом Прабхупада ждал таких моментов долгое время, прежде чем дать наставление. Иногда Прабхупада ругал, конечно, учеников сильно, но извинялся также перед учениками, потому что понимал, что им очень трудно выслушивать критику от духовного учителя. Когда его ругают, духовночки ругают, тяжело это очень. Прабхупада говорил, простите, потому что ну, это моя обязанность, я же учитель, духовник, я должен это делать. Я не хочу боль доставлять, но я должен так делать. Врач тоже может извиняться, когда делает больно больному, говорит, извини, пожалуйста, дорогой, извини. Ну ты сам виноват, ты сам вот эту болезнь вырастил, что я могу сделать? Я должен резать теперь, терпи. То есть это уже этикет отношений, нужно быть уважительными. Даже к нашим недостаткам, даже к болезни, к нарыву нужно относиться с уважением. Это связано с живым существом, нужна какая-то анестезия, нужна какая-то подготовка. То есть не так, что нарыв и бабах по нему. Это нехорошо. От этого нужно избегать. То есть живое существо необходимо уважать в обусловленном состоянии тоже.
Мы прочитаем еще один стих, перевод. Речь идет о творении здесь. Итак, Брахма творит из своего тела, у него есть точный план. Как это делать именно по этой причине, он знает прошлое, настоящее и будущее. Ну, так же, как человек строит дом, он знает, каким будет дом. Спросите его, он расскажет. У него даже рисунок есть. Он знает будущее в этом плане. Что он сам, творец, он сделает это. Это просто понять. Диспропад говорит об этом. Поскольку он творец, ему известно это. И этапы творения известны, он знает, что будет завтра, что будет послезавтра. Человек же, когда работает, тоже планирует свои дни. Вот в этот день вот фундамент, нулевой цикл, потом срок прошел, другой цикл начинается, первый этаж. И он может это делать, как любой творец. Следующий текст. «О, мой отец, будь добр, достоверно опиши признаки проявленного мира, на чем он покоится». Как он создается, как поддерживается и под чьим надзором это происходит? Интересный вопрос у Нарады Муни. Вопросы Нарады Муни о том, что лежит в основе причинно-следственной связи этого мира, исполнены глубокого смысла. Атеисты в своих многочисленных доморощенных теориях вообще не затрагивают вопрос о законе причины следствий. Между тем, экспериментальные методы... Мы читали. Это второй? Третий. Мы уже третий прочитали. Я читаю второй обратный стих. Извиняюсь. На другую сторону пошли с вами. Но это не деградация. Бхагавату можно читать в любую сторону. Стих начинается похожим образом. Дорогой отец, откуда ты почерпнул свои знания? Как? Кто покровительствует тебе? Кому ты подчиняешься в своей деятельности? Каково твое истинное положение? Один ли ты своей собственной энергией создаешь все существа из материальной энергии, элементов? Шринараде Муни было известно, что Господь Брахма обрел способность созидать ценой суровых аскез. Из этого он заключил, что существует кто-то, стоящий выше Брахмаджи, кто наделил его способностью созидать. Поэтому он и задал Брахмаджи все эти вопросы. То есть мы все такие, прежде чем что-то сделать, нам нужно научиться аскезу совершить, перевести знания. Значит, мы не творцы, по большому счету. Значит, и он, Брахма, тоже подозревает, что Брахма тоже не изначальный творец. Откуда ты эти знания получил, откуда ты понял творение, как творить нужно? Потому что сначала аскеза, ты получил знания через аскезу. От кого? Таким образом, заслуга всех великих научных открытий принадлежит не одним только ученым. Ученый познает вещи, которые уже существуют. Делает это с помощью своего изумительного мозга, созданного кем-то другим. Ученый может работать, используя дарованный ему мозг, однако сам он не в состоянии воссоздать собственный мозг или подобный ему. Таким образом, никто не вправе претендовать на роль независимого творца. И ничего не возникает само по себе без вмешательства творца. Так как же создается мозг? Давайте обсудим. Да, кто-то создает мозг, Прабхупада говорит, об этом еще ученые не задумывались. Что кто-то, он говорит, случайно мозг создан был. Ничего себе. Какие случайности уникальные, причем уже так много таких случайностей. Просто одна за другой. Не закон ли это вообще? Мозг создается духовной энергией. Не Кришна создал его, и даже не Брахма. Брахма это портной. Конечно, он делает это. Но мозг создается желанием самого живого существа. Только дело в том, что я могу только желать, а вот сделать не могу. Потому что я заказчик. И мне нужен костюм. Я знаю даже, какой костюм хочу. Говорю, как заказчик, говорю, кому я заказываю, как называется. Исполнитель или кто? Нет, клиент это я. Он подрядчик. То есть я заказчик, он подрядчик. Я говорю подрядчику. Вот я хочу такой вот костюм. Это мое желание. Я не умею шить, я не портной, но я знаю, что я хочу. И все мы знаем, у нас свои желания. Вот все, что мы знаем. Все, что от нас требуется, это знание достаточно. И с этими желаниями мы вступаем в отношения с этим миром. Не только друг с другом, не думайте так. Мы вступаем в отношения с высшими силами. Всегда мы имеем с ними отношения. Всегда будут оцениваться наши поступки здесь. Постоянные отношения. То есть подрядчик есть. И мы говорим, вот, хочу такой костюм. И он измеряет наше тело и говорит, такой костюм не получится, потому что у вас тут бедра не такие узкие, как вы хотите. В костюме уже бедра хотите? Нет, нет, нет. У вас желание, на самом деле, тут такое, тут такое, тут такое. Потом есть и коррективы некоторые. Например, я хочу быть гением, конечно же, естественно, богатым гением. Да. Но подрядчик берет мерки и говорит, простите, пока такой костюм вы не можете получить, у вас ширина груди другая, вот, ноги короткие пока еще, уши пока еще не совсем отросли хорошие, глубокие. То есть у вас еще такой мир желаний, что вы не можете быть таким существом. Но вот такой костюм вам пойдет, смотрите, вот видите, вот на вас как раз, посмотрите, подходит, нет? Даже чуть-чуть лучше, чем вы хотели. Вот я постарался сделать все. Вот так это происходит. Это портное, в принципе, мы можем сами научиться легко. Но вот этот портной, который Брама, вот тут трудно научиться, потому что это слишком большой разрыв. Мы не знаем, как он это делает. Но он делает это благодаря тонкой энергии. Например, ключ. Очень трудно найти замок. Если у вас нет ключа, вы не откроете. Так, итак, у Брамы должен быть ключ к живому существу, чтобы понять, как же вот сделать для него то, что необходимо. Этот ключ – тонкое тело. Делают так воры, я сейчас расскажу. Интересно, специально для Иркутска, хорошо, никому не рассказать. Берут какой-то тонкий, мягкий материал, не металл сначала, и вталкивают в замочную скважину, где он потом расширяется. Фиксируется, вытаскивает и видит форму. По этой форме отливает ключ, уже грубый материал. То есть сначала мы вступаем за это же не с физическим телом, чтобы воплотиться, а с тонким телом. Вот это тонкое тело точно эту форму желаний обволакивает и создает. А потом по этому тонкому телу формируется уже грубое тело. Понятно? Поняли принцип? Так что можете делать. Меняйте тонкое тело, меняется постепенно грубое тело. Так мы имеем отношение каждую секунду с материальным миром. Постоянно это взаимодействует. Проявленный мир, живой существует, творец, работает и сейчас. Все это в движении, в действии, в каждую секунду. Не то, что мы были когда-то сотворены, и все. Творение происходит постоянно. Мы творим новые и новые тела свои. Потому что тонкое тело постоянно меняется, жизнь за жизнью. Мы новые какие-то эмоции переживаем, новые поступки. Тонкое тело постоянно меняет свои формы, и поэтому получаем новые и новые разные тела. Это устройство Брамаджи. Вот такой разум есть, который может творить в соответствии с точными желаниями. То есть тонкая материя реагирует на наши желания. Значит, в тонком теле, это называется тело желаний, вы можете сразу видеть друг друга, как есть все. Извне и изнутри одинаково можете видеть. Есть такая точка измерения. Как его называют? Четвертое измерение. Это как бы некоторые секреты творения, которые мы можем сейчас описывать согласно научным каким-то тоже прогрессу, достижениям или философской мысли. Но это далеко не описывает то, что происходит на самом деле. Просто вывод такой, что нужно внимательно следить за своими желаниями, что на этом покоится все творение, покоится весь мир, на этом он создается. То есть Кришна – это не желание Кришны творить этот мир. Но он вообще говорит, Бхагавад-гите, оставь этот мир, иди ко мне. Просит это. Это не его желание. Сарва тарнам паритяджа. Говорит, выброси. Оставь все это материал. Мама кам шаранам враджа, иди ко мне. На этом пути, говорит, не бойся, Машу Чага, ничего, я тебя сам защищу. Агам твам сарва папе пьё. Будут защищать от всех ошибок. Поэтому это творит не Бог непосредственно. Это не его желание и не человек. Это существо близкое к Богу творит. Близкое. Брама и Кришна близкие. Он фактически его спутник. Если бы Брама творил человека, он бы вложил бы все в него, весь свой разум. Но он творит не только человека, он творит всю Вселенную. Поэтому человек лишь одно из творений. Который также может воссоздавать себе подобных. Все, человечество само самостоятельно в этом плане. Брама не вмешивается дальше в нашу деятельность. Он не вмешивается ни в чью деятельность, он просто творец. Его в политику втянуть невозможно. Он не за демонов, не за полубогов. Он творец, он вне этих событий. Исключительно творческое начало у него. Но уже внутри Вселенной есть разные живые существа, есть полубоги, демоны. Между ними уже происходит борьба, уже есть политика. А Брама относится к ним одинаково, к тем и другим. Он почти как Бог в этом, беспристрастен. Потому что он общается с Кришной каждую секунду. Постоянно. В материальном мире все мы должны постоянно общаться с Богом, иначе мы забудем его. Влияние Майи чудовищно могущественно. Майя сначала напоминает Кришну, а потом постепенно покрывает это знание. Что оно внушает человеку? Так Кришна в твоем сердце. Никуда ходить не нужно. Ничего делать не нужно. Никаких усилий. Бхагавата. Зачем слушать Бхагавату? Кришна в твоем сердце. Ты же слышал на Бхагавату. Ну и хватит слушать. Теперь слушай свое сердце. И сначала мы слушаем свое сердце, а потом слушаем свои желания. И так мы опускаемся ниже, ниже, ниже. Попадаем в эту ловушку. Сейчас слушать свое сердце трудно. И доверять ему тоже трудно. Пока сердце не очищено. Но по мере очищения именно это будет необходимо. Нужно учиться слушать свое сердце. Особенно, когда мы в экстазе. Вот когда мы в полном экстазе, что сердце говорит? Кричит. Сердце начинает кричать. Все! Нужно покончить с материальным существованием. Быстро! Это правильно. Но не спешите. За одну секунду это не будет сделано. Потом нужно построить план, как предаться Кришне. Проводить у нас единственный план. Как предаться Кришне. Остальные планы мы не знаем, что будет. Вот этот план наш. И мы точно сами знаем, что в будущем я стану чистым, преданным. Все должны так думать. Если так не будете думать, не будет решимости. Я стану чистым, преданным. В будущем я стану чистым, преданным. Сейчас он очистит свое сердце. Сейчас я очищаю свое сердце. Я занят этим. Потом я стану чистым, преданным. Вот и все, все планы. Материальные планы нам не поддаются. Мы не можем планировать все в точности. Скажите, у кого все произошло так, как он хотел в жизни? Ни у кого. Ни у кого. Не так, как хотел. Хотел так, а ну как получилось, ну чем богаты, тем рады. Я знаю множество людей, которые говорят, это все мы временно делаем, мы потом все изменим. И так и живут всю жизнь. Мои родители всю жизнь мечтали уехать с Сахалина. Какие-то более хорошие, благоприятные регионы. Климатически. Нет. Там отец умер. Хотя вообще не оттуда, вообще удивительно. На Средней Азии человек. На крайней серии прожил всю жизнь, просто зарабатывал деньги. И всегда мечтал, что когда-то заработаем деньги, мы уедем, там построим дом. Нет. И там так и влияет тысячи, 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 которых я знаю. Точно так же было. И также у нас есть планы какие-то. Но в Кришне другие планы. И даже Брама, на самом деле, хотя он знает прошлое, будущее, настоящее, в каком-то смысле, он не все знает. Потому что есть еще Кришна. Например, некоторые события он путает местами. Бхагава там описывает, что Брама говорит, будет то-то, будет так-то, так-то, так-то. Но некоторые события путаются местами. Прабхупада объясняет, что даже Брама иногда может ошибиться. Лучший астролог это Брама, как вы думаете? И даже Брама может ошибаться, как астролог. Что ж говорить о нас, как об астрологах? Поэтому астрологам не доверяйте на 100%. Это невозможно. Есть вещи непредсказуемые. Если Кришна вмешивается в судьбу человека, то уже трудно сказать, на самом деле, на каких-то вещах. Крайне сложно. Но иногда идет все по судьбе, как у Шрилы Прабхупады. Там не совсем обычный гороскоп. Там именно воля Кришны воплотилась в нем. В этом человеке воплотилась воля Кришны. Поэтому там все было точно по расписанию. Если Кришна посылает кого-то, там уже точно расписание есть. Все. Как пророки, они не управляют своей жизнью. Его жизнью управляет Бог непосредственно. Он не знает, что сделает пророк. Когда Мухаммеду сказали, вот ты пророк Божий. Говорит, ну да, я пророк, но я не знаю, что со мной завтра будет. Я не знаю. Моисей тоже жаловался Богу. Он так жаловался Богу. За что ты меня так в такое положение ставишь? Я вынужден присуждать людям наказания, карательные меры за нарушение законов Бога. Я в кого ты меня превращаешь? Я стал врагом собственного народа. Забили камнями несколько человек недавно. Я не могу пережить этого. И почему забили? Я просто твою волю сказал, и забили, но я это все делаю. Моими руками ты это все делаешь. Мне тяжело. Я не могу так дальше больше. Оставь меня! Он в отчаяние иногда впадал. Я больше не могу быть этим инструментом, это слишком для меня. Бог слушает спокойно, ему говорит. Успокойся на себе. Как всадник коня использует, так и я тебя. Тебе не о чем думать. Все, никаких. Не раз ты такой строптивый, то ты не увидишь землю обетованную. Не войдешь туда. Полностью во власти, полностью во власти. Иисус говорит, может быть, эта чаша мимо меня пройдет. А впрочем, воля твоя, а не моя. Кто это такой? Это пророки, это другой уровень. Есть святой, это вот мы с вами к этой категории причисляемся. Те, кто борется за духовную жизнь, святой. Это садху все здесь, категория. И мы будем бороться, а пророк не борется. Он уже борется с Богом. Он с ним может иногда не соглашаться, но ну, что делать? Он уже управляем. И так в этом мире быть управляемым Богом, видите, непростое дело. Он может миссию какую-то поручить. Вот это преданные боятся этого. Боятся принять миссию, потому что там, может, себе не принадлежишь. Все. Готовым я к такой жизни. Может, мне все-таки святым остаться, бороться со своими нардхами, чтобы все видели, как я борюсь, как я святой человек. Нет, нам нужна миссия. Не будем, мы не будем такие, как Моисей, не бойтесь, как Иисус Христос. Нас Христу не предадут, скорее всего. Будем просто петь и танцевать. В этом наша миссия заключается. Ничего страшного. Приятный процесс. После песен и танцев всегда нас будут кормить хорошо. Не бойтесь. Миссия безопасная. Нас на крест нет, не прибьют никого. И кожу не снимут тоже. Так было когда-то. Так обращались со всеми пророками и святыми, материалистами. Очень жестоко. Сейчас общество светское, развитое, интеллектуальное, чувствительное. Все люди боятся друг друга, боятся боли. То есть больше страхов, больше таких вот стрессов. Ну и другие люди сейчас. Другая культура. А в прошлом, конечно, если кто-то проповедовал сознание Бога, новое какое-то, его проверяли. Цари первые проверяли его. Бросьте в печь. Как Даниила святого. Что он о Боге говорит? О каком-то еще Боге говорит? Ну хорошо, печь бросьте. Царь говорит, вот если выживет, то Бог такой существует. А если нет, то такого Бога нет. А как еще проверить? Шастр нет. Если шастр нет, то только так и проверить. У нас есть шастры, поэтому нас в огонь бросать не будут. Говорим, а шастры, я не знаю, это шастры говорят. Меня не надо в огонь бросать, я его цитирую из писания, парампара. Но если я без парампары заявляю, то надо в огонь войти. И печь делают специально для этого. Потому что он там уже многих людей на путь поставил на этот. Многих. Поэтому надо показательное испытание устроить. Печь специальную строят, растапливают так, что те, которые близко у печи стояли, потеряли сознание. В Библии написано. Потом взяли Даниила, который даже не сопротивлялся, и бросили внутрь печи. И потом слушают, что там происходит. Киртан. Поет, ходит. Ходит в печи там, в огне, поет. Прическа у него там, все, волосы. Волосы, одежды светлые, как и нужно. Все. Вообще ни копоти, ничего нет. Ни огня, ни признаков каких-то ожогов. Ходит, поет имена Бога, танцует, печи. Вокруг все сознание теряют, а теперь дура, он там. Бегом царю, слушай, пророк настоящий. Мы сейчас отскробим, нужно прекратить. Царь говорит, все, обратно его, все, поклоняемся. Бог настоящий. Все, принимаем его Бога, все меняется в государстве. Вот так люди честно делали все. Это не то, что была месть, это, ну проверка, но он же о Боге говорит, так? Ну, давайте проверим. А как проверить? Ведь это может быть обман. Язычники и Моисей тоже соревновались. И Моисей сказал, давайте, вот ваш Бог и мой Бог. Проверим. Вы жертву своему Богу, а я жертву своему Богу. Вот вам дрова для огня жертвенного. Вот вам ваш идол, который у вас есть, ставьте его. Вот жертва. Зажгите огонь у своего огня. А я зажгу огонь у своего огня без спичек. При этом я позволяю вылить на мои дрова много ведер воды. А ваши дрова будут сухие. Вот такое испытание Моисей сделал. И они сделали. Дрова сложили, костер, там идол, тут Бог, образ Бога, жертва. Тут сухие дрова, тут трава мокрые все. И Моисей сказал: «Харе Кришна!» И огонь зажегся. Язычники как ни пытались, не могли без спичек зажечь огонь. Так написано, я цитирую, я не знаю. То есть в прошлом так люди ориентировались таким вот жестоким образом. Жизнь или смерть, тогда все ясно. Сейчас, если мы такие условия поставим, то из нашего движения все уйдут, правда же? В Кали-Югу люди не любят рисковать. Нет, нет. Они не так Бога принимают, не так глубоко принимают это понятие. Они все принимают Бога, и все же в нем сомневаются одновременно. На всякий случай. Если что, уйдем. Брак есть, но если что, развод, ничего страшного. Все, во всем сомневаются люди. Не уверены ни в каких отношениях. Ни с Богом, ни с чертом, ни с самим собой не доверяют никому. В Векали вот столько много сомнений. Поэтому в Векали, конечно же, трудно вот так вот твердо подходить к обязанностям, быть таким принципиальным. Это очень трудно и даже жестко, жестоко быть человеку. Не подготовлен к этому, как ребенок еще совсем. Векали только путь милости, пушти, марк дается. Все приходить, сомневающиеся, больные, там, старые, глупые, умные, ну все, 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 подряд просто, все мы каждому, все присоединяйтесь к воспеванию. Надоело петь проповедь, ешьте. Очень легкий процесс, кстати, что. Но в этом процессе мы увидим, что у нас появляется энтузиазм, сила, могущество, и тогда у нас появятся некоторые испытания, проверки будут. Не нужно их бояться. Бог не враг человеку. У человека нет врагов, кроме себя самого. Нет врагов, кроме себя самого. Поэтому мы будем бороться с самим собой. Но всегда будет казаться, что невозможно, невозможно. Это будет всегда казаться нам, что то или иное невозможно. Это все иллюзия будет представлять нам такие вещи. То невозможно, это не могу, это трудно. Вот это качество невозможно развить, все это кажется. Все возможно. Но вот такие испытания нужно пройти, чтобы понять это, что в сознании Кришны все возможно. Невозможное слово в словаре дураков, глупо сказать. Это люди обусловлены так думают, что что-то невозможно. Значит, то, что возможно для преданных прошлых времен, возможно для нас. Мы должны так верить, так думать. Придет время, что можем войти с вами легко в огонь. И не даже не заметить этого. Это тоже возможно. Но это вопрос времени и практики. Сейчас этого не требуется. Харе Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста. Длинный вопрос. Давайте.
Вчера я подумала, что хотела вам задать, и сейчас на лекции мы говорили о сомневающих, и как мы... Да, сама еще очень зеленая нашла, как бы с Нового года я вспомнила, и без регулярных телевизоров, так что вчера я припадла. Я думала, мой вопрос, как можно задать на рынке, но он меня интересует. Я понимаю, я в Махабхарате читала писание Брайана, тут несколько уровней, на планете второго третьего уровня Махи Сирлян, как показалось того, что пора возвращаться на Землю, где мы пора там спать сюда, проходим все стадионы, 8 миллионов 400 тысяч жизней, как раз пока находит на человеческой жизни. Вот. Но сверху на планете,
Это Махабхарате все написано? Интересная философия в Иркутске.
Я слышала, мало что слышала, пока что не говорю о том, что я не слышала. Меня Кришна сейчас очень привлекает, удивительное чувство юмора, вот. Но тем не менее, это практично, сравнение, может быть, перестанем тоже быть выгодно, когда меньше колбасится.
Надо подумать, да, надо посчитать. Мне кажется, мусульманин еще выгоднее будет. Какая-то глупость. Откуда она такая глупость, что женщины не могут достичь совершенства? Кто сказал это? Уж кого Кришна любит, так это женщин. Больше всего причем. В Талмуде тоже есть подтверждение этому. Там даются предупреждения мужчинам не обижать женщин, потому что Бог посчитает, говорит, все ее слезинки. Потом вы должны отчитаться за это. То есть тоже говорится, что у женщин есть особые отношения с Богом. У мужчин свои, у женщин свои отношения. Но там нигде не говорится, что какие отношения хуже, какие отношения лучше. И более того, Прабхупада, я читал в одном комментарии, он сказал одну вещь, что если кто-то становится чистым преданным, то первые, кто это поймут, это будут женщины. В силу их чувствительности. Им легче быть сознанием Кришны в каком-то смысле, в силу этой чувствительности сердца. Они еще, не понимая философии, уже чувствуют сердце. Поэтому мужчины думают, о, какие глупые женщины, ничего не понимают. С позиции, может быть, интеллекта они рассматривают, но с позиции сердца они не знают, кто такие женщины. А Бог лучше знает. Вот. Поэтому здесь какое-то несоответствие, вы говорите. Прабхупада, собственно, сказал, что в век Кали у мужчин и женщин равные шансы, равные права. В том смысле, что она была более зависима в прошлом от мужчины, сейчас она менее зависима, эмансипирована. И она настолько была зависима, настолько была привязана к мужу, что не могла терпеть его ухода из жизни. Она входила в погребальный огонь легко. Это была такая связь сильная, что она не замечала даже огня, когда входила в нее. Сейчас таких женщин нет, поэтому у нас равные права в духовной жизни. Киртина могут петь и мужчины, и женщины. Бхагаватам могут читать мужчины и женщины, согласно Прабхупаде. Равные права в духовной жизни. Все. Она принимает судьбу мужа. Ну, современная жена вряд ли, опять же, нужно скидку сделать. В прошлом так было. У жены судьба – это судьба мужа. Все. Она посвящает свою жизнь мужу. А муж посвящает свою жизнь Богу. Они вместе возвращаются к Богу таким образом, легко. Но в век Кали не так. Не совсем так. То есть бывает так, отчасти, но нет. Такой связи глубокой нет сейчас между мужем и женой. Это, скорее всего, исключение, чем правило. Но в сознании Кришны, надеюсь, такие отношения будут возрождаться. В этом могущество человеческой цивилизации. Именно в таких отношениях. Если мы вообще заинтересованы с вами в движении и в развитии общин, обществ, то это необходимо. Если мы с вами заинтересованы, мы должны быть заинтересованы в семьях и хороших детях. Это означает, что отношения хорошие. Поэтому я надеюсь, это будет возрождаться. Такая программа есть. общинная программа очень важна. И именно грехастхини распространяться на Кришны широко. Бхактивинод Такур сказал, это не храмы будут распространять, будут намахаты распространяться на Кришны. Это семейные люди будут делать. Храмы будут показывать стандарт высокий, поддерживать. Для общины. Но распространять непосредственно будут люди семейные, потому что к ним будет большое доверие. Саньясу люди не понимают векали, это что-то чуждое их жизни. Семейная жизнь близка. Если они видят, что есть сознание Кришны внутри семьи, все дети, родители, там, бабушки, все сознание Кришны, это могущественный фактор очень для людей. Это самый лучший аргумент. Поэтому, когда я проповедую, езжу с женой очень хорошо, когда я езжу со своей, я даю лекции, скажем, семинары провожу, и в конце она поет баджаны. И вот людей это убеждает больше всего. Еще если дочь танцует, мы втроем однажды ездили по городам, дочь Бхаратнатьям танцует, классика. Вот, жена споет, классика, проникновенная. Я дам лекции, то есть вся семья на глаза, пожалуйста. И люди говорят, да, все потрясает. Раз семья может быть сознание Кришны, это что-то ценное. Если только удел саньяси, то как мы можем? Саньяси майявади считают так. Майявади так считают, что достичь совершенства возможно только приняв саньясу. Это для имперсоналистов правило. Для преданных нет правил. Бхакти-йога настолько могущественна, что человек достигает совершенства прямо в семье. Не думайте так, что нужно обязательно принимать саньясу, чтобы достичь совершенства. В Гите Кришна отвергает, он говорит, просто приняв саньясу, ты не достигнешь совершенства. Этого недостаточно. Преданному ничто не мешает быть преданным. В любом ашраме это возможно. Поэтому Господь Чайтанья сказал формулу. Я не брамачарий, я не грехастха, не ванапраст, не саньяси, не шудра, не вайшни, не кшаты, не браман. Кто я? Я слуга, слуги, слуги. Все. Вот и все. Каждый такой. Так и думайте. Например, гопи служат Кришне. А манджари служат гопи. Там есть тоже своя иерархия служения Кришне. В близкие отношения может непосредственно входить Ешода, когда пожелает. Нанда Махарадж. Потом есть родительские отношения немножко дальние. Это другие старшие Вриндавана. С друзьями это Баларам очень близкий, Субал, Матхумангал, они очень близко к Кришне. Остальные с оттенком служения, может быть, там разные отношения, множество. Среди гопи это Радхарани, первое. Потом приближенные гопи есть. Затем манджари идут. И так далее. То есть есть своя иерархия служения. И то, что происходит там, в духовном мире, происходит и здесь, где совершается преданное служение. Знали об этом? Вы не знаете, скорее всего, об этом. Вы думаете, что там происходит, а что здесь разные вещи, не так ли? Скажите, откуда этот дух санкиртаны исходит? Из Галоки Вриндавана. Это и есть дух, то, чем мы занимаемся. Дух тот же самый. Но, конечно, там не издаются книги. Не печатаются книги. Никто не ходит с книгами, не распространяет их. Там из устная традиция. Там нет необходимости в книгах. Хотя там есть книги, конечно же, свои. Духовные. Но вот этот дух санкиртан, это и есть дух духовного мира. Служение гопи Кришне. Это значит, что вы жертвуете всем ради Кришны. Не так ли, когда занимаетесь санкиртаной, происходит? Не этот ли дух вы принимаете? И именно это настроение. Кроме этого, Кришну вы не боитесь. Гопи не боятся Кришны. Там такая любовь, что они не боятся его вообще. Даже критиковать могут. Преданные очень похожи на гопи. Тоже надо критикуют Кришну, когда что-то не так. И к божествам идут не боясь, без всякой боязни. Посмотрите, в других религиях, куда ты? Стой здесь, сними шапку, смотри в пол. Куда ты? Прям к Богу побежал, знаешь, прытки такой. Это только здесь так вот близко, это все дух оттуда, из головы Вриндавана. Попытайтесь понять правильно. Не так, что Гуру сидит на асане, а сам это время сейчас танцует с Кришной. Это воображение. Нет, он передает то настроение. Он взаимодействует с тем настроением. Как Святой Ученический Преданный Пропад нам дал это настроение через санкиртанную проповедь. Всегда, когда вы слышите проповедь, вы должны знать, что это идет настроение с Гаваки Вриндавы. От Господа читали. Так Гуру нас связывает с этой лилой, занимая деятельностью вот здесь, то есть того же духа здесь. Понятно? Все, нет? Страх — это уже почтение. Это начало. Постепенно страх уйдет. Как? Ребенок, подросток или подрастающий, он боится отца. Но повырастает, страх уходит. Добавляются еще другие отношения туда. Более и более близкие отношения становятся. Вот разум развивается, отношения более и более дружескими становятся. Также с Богом более и более будут близкие отношения. Прабхупада хотел, чтобы мы все понимали очень практично, нашу философию. Не летали в облаках, не идеализировали ничего. Мы применяли эти знания Бхагаватам. То, что там невероятные вещи описываются, нужно применять здесь. Это настроение Бхагавата. Мы можем применить. Факты, которые описываются Бхагаватам, как процесс творения, как мы применим. Мы не можем так, как Брама, действовать. Но умонастроение мы можем принять это. То есть получающая сторона точно та же самая. Поэтому все возможно. Еще есть вопросы? Да? Логично, все, да, хороший вопрос, логичный вопрос, сформулирован. То есть, поскольку люди в разных настроениях поклоняются своему Богу, то возникает впечатление, что Бог разный. Кришна дает Бхагавадгите пример. То, что можно получить при помощи небольшого водоема, то же самое можно сделать и при помощи океана воды. То есть в Кришне все настроения, и христианские, и другие, 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 другие. Это зависит от образа действий, как мы понимаем Бога, какое настроение имеем. Например, если я постоянно грешу и каюсь, это называется христианское настроение. Если вы соблюдаете четыре регулирующие принципы и воспеваете именно Бога, вы начинаете радоваться, это уже настроение сознания Кришны. Но если в сознании Кришны вы нарушили принципы какие-то, вы тоже будете иметь христианское настроение. Будете каяться и плакать. Но если христиане отбросят свой грех, начнут воспевать именно Бога, начнут радоваться, как и мы. И вы видите, что Бог один. Это поступки разные. Поэтому отец иногда может перестать перед нами, как судья с ремнем или с палкой. Ты что творишь? Делал? Делал, Господи, прости меня грешного. Может, отец может. Но если вы не делаете этого, с чего ради он будет брать палку и наказывать вас? Он будет с вами играть, общаться, наслаждаться, любить. Один и тот же Бог. Но зависит от нашего поведения. Как он к нам будет относиться и мы с ним? Какие отношения будут? А если вообще блудный сын, Христос говорил, вообще сбежал от отца куда-то? Папа, без тебя лучше, все. И тогда Бог ему устраивает судьбу. Что он доходит до того, что был бы рад, если даже помою бы налили в тарелку, да никто не дает. Ну так описывает Христос. Ладно, пойду-ка я к нему, ведь все-таки я сын, может простит меня. И стал возвращаться. Вот так вот неуверенно. Говорит, отец только издали увидел его и сразу убежал навстречу. То есть он разный, разные отношения могут быть. Обучать нужно. Нужно объяснять, что такое рыбка. Что такое коровка. Ну как объяснить? Чтобы они любили. Любили их. Того, кого любят, обычно не едят. Они как-то любят по-другому, похоже. То есть нужно научить их любить, живое существо. Бывает, что дети неисправимые. Это было старым Веной. Отец пытался, Вагва там писывается, но... не смог перевоспитать его. Остался кровожадным. Но там причина была в рождении. А обычно дети поддаются воспитанию. Читать джапу? Почему? Гордиться? Так лучше гордиться джапа, чем гордиться чем другим. Прабхупада бы так не сказал. Тут просто предновозвышенные очень по-русски. Очень строгие. Тут самые строгие предные в Сибири, да. Сибиряки. Здесь, наверное, и будет начало как бы новой эры. Очень высокие стандарты здесь. Тот, кто гордится, нужно запрещать мантру повторять. Значит, похоже, здесь люди не гордые собрались все. Уже сдались от всей ложной гордости, значит, я и говорю, это очень возвышенное место. Преданный будет гордиться, что он слуга Кришны. А как? Это истинная гордость его. Будет гордиться духовным учителем в сердце. Чем-то же должен гордиться. Он же живое существо, у него же есть я. Это гордость, это я означает. Вот кто я? Если он думает, что он очень большой человек, неадекватный, то это ложное я. А если он будет я слуга Кришны, это правильно. Пусть гордится вот этой концепцией. Прабхупада, когда заходил, знаете, как он гордо ходил, Прабхупада? Посмотрите видеофильмы. Он когда заходил, то казалось, что он сейчас проглотит все три мира вообще. И так, как Кришне говорил, что вообще возразить было трудно. В такой пхаве это делал, что просто боялись возразить. Я, говорит, не ваш слуга, я слуга Кришны. Вот так вот иногда отвечал. Что на меня давит? Я не ваш слуга, я слуга Кришны. Почему мне запрещают приехать туда? Я служу Богу. Вот так прямо говорил, не стеснялся. Но это Прабхупада, он основатель Ачария. Не подражайте слишком этому. вас тоже есть эта гордость?
Помогите, пожалуйста, избавиться от концепции, которая запихнулась где-то очень глубоко в сердце, что Бог должен относиться ко всем справедливо, а ко мне с пониманием. Как научиться принять испытания, какие-то наказания, как милость Кришны. И почему, когда я, допустим, совершаю злой поступок какой-то, ну, я считаю, что Кришна должен меня понять и простить, не наказывать совершенно.
Он так и делает. Он учитывает все ваши пожелания. Наказывает не он. Он рядом стоит и плачет. И критикует того, кто наказывает тоже. Вы думаете, он не сострадает?
А когда кто-то мне делает что-то, накажи его. А когда я...
Он так и думает. Он точно так и думает. Но вот я его накажу, вот это точно человек. Когда о вас думает он так, когда о нем думает, думает по-другому немножко. Он очень разный, его трудно понять. Но он именно так и сострадает. Но ведь он же не человек, он знает всех одновременно. Пропа говорит, капиталисты молят Бога победить коммунистов. Коммунисты молят Бога победить капиталистов. И Бог озадачен. Как нужно выполнить два желания, и то, и другое. Поэтому они по переменке друг друга побеждают. Он сострадает коммунистам, как, например, полубоги приходят, плачут. Демоны победили, помоги. Хорошо, помогаю, все, победили демоны. Потом демоны идут, плачут. Но не к нему идут, а к Шукрачаре и Господу Шиве. Тогда Шива от имени Господа действует тоже. Говорит, хорошо, полномочия, победили полубогов. Так за кого он вообще? Он сострадает, но всем сострадает. Всем одновременно. Поэтому его трудно понять. То, что нам свойственно, ему тоже свойственно. Но у него другие масштабы. У него есть чувства, он источник наших чувств. У него чувства более тонкие. Чем наш. Говорит, ваша боль, моя боль, Кришна говорит. Если бы он не переживал за человечество, он бы сюда вообще не приходил. А сюда каждый день приходит, день Брахмы. Каждый день. И люди постоянно забывают его, сразу же. Как только он уходит, сразу забывают. Через полминуты посещения Господа Брахмы все уже забыто. Такие человеческие существа. Значит, пророки сюда приходят постоянно. Каждые 500 лет приходят. Сейчас уже преданных все больше и больше, значит, становится. И все равно, какая борьба идет. Так что не забывай, очень заботится. Но человек такой эгоистичный, такой упрямый. Так завидует Богу. Это все нужно еще терпеть. Бог вообще здесь ни при чем, смотрите внимательно. Бог это последняя причина, конечная. Всему виной наше тело. Материально. Женщина может жаловаться, он что ко мне постоянно мужчина пристает. А что это у тебя тело женщины? А почему, когда на меня смотрит, сразу не любит? Вот и нос вот такой вот. Тело все виноват. Мы сформировали материальное тело, теперь жалуемся. Почему то, почему это? Почему Бог все это устроил? Мы же объясняли, наше желание. Мы пошли к подрядчику, заказали костюм. И теперь жалуемся. Так вы заказывали костюм? Или кто? Он на вас шит точно. Вот почему мы страдаем. Не от Бога мы страдаем. От самих себя страдаем. Нужно понять Бога как прибежище, а не как причину страданий. И выход из этого как раз прибежище — это Бог, Кришна. Любящий, любовь к Богу. Так что совершенно ни к чему его обвинять. Что такое принять ответственность за жену, мужу, за служение также? Это значит выполнять преданное служение и не служить жену. Вот и все. И чтобы жена шла за мужем таким образом. Это не значит, что постоянно выполнять все ее желания. Так иногда понимают. Защита женщины значит выполнять все их желания. Они не дети в этом смысле слова. Это опасный путь для мужчин, если все желания выполнять. Женщина должна быть всегда чуть-чуть неудовлетворена. Это здоровая семья называется. Иначе опасно, как в сказке «Золотой рыбки». Если она подчинит мужчину полностью, все потеряет семья, все достоинство. Как есть притча о двух, о козле и козе. Ты из коза и козел, семья. Значит, мужчина и женщина. И коза она так, ходит перед ним так, таким образом. И потом говорит, хочу это. Он так на нее смотрит, хорошо, дорогая, пожалуйста. Она, о, хочу то теперь. И он так и так, так. Ухаживает. Но ее желания продвигаются дальше. Ей нравится, что она такая влиятельная, такая любимая, в центре внимания. Еще раз паляется больше. Говорит, хочу вот тот цветок на скале, который вишни сидит там. Козел смотрит, боже мой. И даже козел понимает, что опасно. Что лучше не связываться с этим. Тут уже явно, знаете, тут уже все границы перешло. Дорогая, я костей не соберу. Ну что, любишь или не любишь, проверить? Это рискованно уже, такие материальные цели очень рискованно ставить, можно забыть все. Это да, у козла есть рога для этого. Мужская сила, да, боится, жена мужа своего называется. Рога наставляет на нее, она и к скале ее прижимает, рогами прям так вот атакует. Тогда она просто говорит ему, да я ничего не хотела, я просто пошутилась. Вот это отношение мужа и жены. Это значит заботиться. Это забота. Вот огонь же. А женщина это огонь. Огонь должен быть в очаге. И хозяин должен заботиться, чтобы из очага огонь не выходил. Сожгет весь дом. Вот так контролируются мужчина и женщина. Так они должны жить вместе. Мужа должна быть высшая цель, иначе попадает под влияние желаний женщины. А потом... Знаете, что будет потом? Она об него ноги вытрет и выбросит. Это природа, поймите. Это даже неумышленно происходит. Это действует гуны материальной природы. Есть такой вид муравьев, где самка с самцом свадьбу играют. И сразу первобрачной ночи она ему откусывает голову. Женщина все равно победит мужчину в материальном смысле. Все равно она ослабнет к старости. А она силу сохраняет дольше. Более того, ее тонкое тело он не вынесет. Когда-нибудь все равно разрушится. Поэтому говорится, мужчина должен служить Богу. И 50 лет отстраниться от семейных дел. Иначе он погибнет, как правило. Но есть исключения, поймите правильно. Мы говорим о женской природе, мужской. Если они оба преданы одного уровня, это не имеет значения. Можете забыть все, что я сказал сейчас. Если это хороший преданный... Это не мужчина и женщина. Это чисто духовные отношения. Там нет опасности. Тем не менее, даже если нет опасности, в материальном мире, говорится, даже на ровной дороге может попасться камень. Будьте просто внимательны. Потому что заботиться о семье нужно целиком. Не только о женщине заботиться. Нужно, чтобы семья была хорошая, здоровая. И женщина должна заботиться о мужчинах, в свою очередь, чтобы они не теряли разум. Не становились слугами, прихоти. Ответственность просто. Он просто вовремя приходит, вовремя уходит. Все. Это для мужчин очень просто. Ответственность очень просто. Вовремя пришел, все сделал, вовремя ушел. Что тут сложно? Для мужчин все очень просто. Для женщины сложно. Так что, что касается мужчин, совсем просто. 16 кругов утром, садана, на работу, с работы, дома тоже что-то еще, сознание Кришны. И так каждый день все отрегулировано. Как солдат. Он может так работать. Хари Кришна. Что? Вопрос?
У меня вопрос. Можно я несколько слов скажу преданным в отпуске? Дорогие божества, Нитай Гауранга, дорогие преданные, по милости моего духовного учителя, я уже второй раз в гостях в храме Господа. И мне очень хочется вам сказать большое спасибо за ваше гостеприимство. Оно меня глубоко поражает. Глубоко. То есть я еще ни разу не знаю, чтобы столько человек жило, например, на втором этаже, и было тихомерно. И меня удивляет, что все работает. Сантехника работает, и никто не ссорится. Но меня поражают вот ваши отношения вообще и гостям, и между собой. Вообще сибиряки очень добрые люди. И я очень тронута вашим гостеприимством. И еще есть одно качество, которое мне хочется вслух назвать. Меня глубоко поражает ваша щедрость. Когда 2 года назад мы тут были, я собрала какие-то пожертвования за Ахип, они меня поразили своим размером, и я кому-то просто сказала, что надо же, уже столько лет я собираю пожертвования на движение Ахипа, никогда концы с концами не сходятся, так трудно, а в Иркутске мне столько пожертвовали, что мне вообще не снилось. И стоя, ну что ты так удивляешься? Не раньше она с вами сказала, что иркутские преданные жертвуют вообще больше всех. И сейчас я тоже хочу сказать большое спасибо всем преданным, кто делал пожертвование на поддержание архива. Я ценю каждую копейку. Я очень тронута вашей добротой, вашей щедростью, вашим гостеприимством и вашими замечательными качествами. В общем, большое вам спасибо. Огромное спасибо. Я с радостью всегда вспоминаю вас. Спасибо.